Окончание речи Илиуя читается только как пророчество о Боговоплощении. И читается оно с трудом, потому что это вдохновенная речь, когда говорящий не знает и знать не может, о чем он говорит. В речи Илиуя является далее образ какой-то особой печати, которую Господь положит на руку всякого человека. Это печать силы Божьей и немощи человеческой. То есть в руке каждого человека Господь даст знамение ограждения от злых духов. Вот послушайте. На руке всякого человека он полагает печать, да познает всяк человек свою немощь. Звери же вошли под кров, умолкли на ложе. Вот ложе, это, помните, это ограда, которая не дает лукавым духам распространиться. А кров – это препятствие к восхождению. Заграждены их уста, они умолкли на ложе. То есть человеку дано на руку знамение, печать, чтобы он получал от Бога помощь против нечистой силы, зверей, и познавал свою немощь. Можем мы догадаться из времени Нового Завета, что это за знамение дано нашей руке, и какие это звери боятся такого знамения. Понятно, я думаю, могу сказать еще раз, что в конце времен, как сказано в Откровении, зверь, Антихрист, даст человекам начертание на правую руку, и это начертание от зверя лишит человека помощи Божией, которую он умел от крестного знамения. Печать на руке и охрана от зверя ясно обозначены также в еврейском тексте. На руку каждого человека он полагает печать, да познает всяк человек дело его, дело Божье, и уходит зверь в засаду, и в логовах своих обитает. Ну, понятно, засада и логово – это в речи Господа Иову обиталище льва, образ сатанинских сил. Опять-таки, переводчики с еврейского на русский думают, что печать на руке – это для человека невозможность работать во время сильного дождя и непогоды, когда звери прячутся. Вот Десницкий так считает, что в непогоду Бог запечатывает руки людей, не давая им возможности работать. Вот как важно понимать контекст речи, когда переводишь с еврейского языка. Потерял контекст – все, весь смысл будет извращен. Далее, Елюй говорит, что человеческая природа больна, и в Боговоплощении она получит исцеление. Из внутренних хранилищ приходят болезни, а от вершин – хлад. Ну, помним, север книги Иова – это сторона Божьих сил. Из внутренних хранилищ приходят болезни. Человек болен. Внутри, в самом своем нутре он болен. Из внутренних хранилищ приходят болезни, а от вершин – хлад. И от дыхания крепкого он даст лед. Корявый, конечно, язык, но чрезвычайно содержательный. И от дыхания крепкого он даст лед. Дыхание крепкого – это Дух Божий. То есть от Духа Божия Бог даст чистого, как лед. От Духа Божьего Бог даст Мессию. Лед, то есть его воплощение. В позднейшее время это могло бы быть формулой троичности божества. От дыхания крепкого он даст лед. Дальше. Он управляет воду, как хочет. Мы помним, всякий зародыш есть ствердение первичных вод. То есть из воды сын человеческий сгустит свое тело, как лед. Дальше. Облако слепляет избранного. Плод утробный слепляет сам Бог, помним, да, а Сын Человеческий слепляет свое тело. И когда речь вообще заходит о создании человека, в Библии устойчиво употребляется глагол «лепить», как в греческом, так и в еврейском тексте. Облако слепляет избранного. Облак рассеивает свет его. Облако рассеивает свет его. Облако – устойчивый символ посещения Божьего и покрова, который Бога скрывает. Здесь облако – покров. То есть свет Божий в прикрытии плоти стерпим для глаз. Облак рассеивает свет его. то есть свет Божий в прикрытии плоти, для глаз становится стерпимым. Простите, братья и сестры, но такова пророческая речь. Ее трудно воспринимать. Сердце вытекает у того, кто такое говорит, и нам это непросто слушать. И поэтому я еще раз, уже прокомментировав, прочитаю это пророчество, а вы по ходу дела старайтесь его понять. Из внутренних хранилищ приходят болезни, а от вершин хлад. И от дыхания крепкого он даст лед. Он управляет воду, как захочет. И облако слепляет избранного. Облак рассеивает свет его. Вот облако, особенно последнее, конечно, это замечательная богословская глубина. Облако рассеивает свет его. Точно так читается в мусорецком тексте. Опять-таки переводчики на русский язык продолжают описание атмосферических явлений. И вместо облака рассеивает свет его, Десницкий переводит, и он молнией пронзает тучи. Речь Иллиуя в таком контексте лишена всякого символизма, непонятен ее пафос, непонятно ее внутреннее строение, непонятно ее место в книге. А ведь это почти уже последние слова последнего из собеседников, потому что после Иллиуя уже говорит сам Бог –